Борьба Руси с внешней агрессией в XIII-XIV веках. Борьбу Руси в этот период можно условно разделить на два основных направления. Борьба против монголо-татарского нашествия и борьба против западной интервенции. Рассмотрим каждое из этих направлений внешней политики подробней. Борьба Руси против монголо-татарских завоевателей. Предпосылки завоевания Руси. Набеги кочевников из Азии всегда были одной из главных проблем для Руси. В конце XII века образовывается монгольское государство. В 1206 году Темучин был провозглашен великим ханом и получил имя Чингисхан. Войска Чингисхана покорили огромную территорию Китая, Средней Азии, Закавказья. После удачных завоевательных походов интересы Чингисхана были устремлены на Русь. Причинами успеха монгольских завоевателей являются огромная численность войска, которая возрастала за счет воинов уже покоренных народов. Кроме того, монголы успешно использовали опыт завоеванных стран в военном искусстве и достижения в создании военной техники, особенно китайской, стенобитные орудия, зажигательные снаряды, поставленные на высокий уровень техническое оснащение армии. Конница, лучшие в мире луки, военная дисциплина, организация армии, разведки, психологической войны. Феодальная раздробленность, усобицы и отсутствие единства у большинства завоеванных стран. Завоевание Руси и установление монголо-татарского ига. Начало завоевательных походов монголов историки относят к 1211 году. Основным направлением экспансии стали Северный Китай, берега Каспийского моря, Армения, Кавказ и Черноморская степь, где монголы столкнулись с половцами. Половцы попросили помощи у Киевского, Черниговского и Галицкого князей. В 1223 году на реке Калка состоялось сражение, в котором объединенные силы русских князей и половцев были разгромлены. В 1235 году был окончательно решен вопрос о вторжении на Русь. Главнокомандующим был утвержден внук Чингисхана Батый. В 1237 году монголы во главе с ханом Батыем вторглись в пределы Рязанского княжества. Вслед за Рязанью были разгромлены Коломна, Москва, Владимир. Монголы прошли всю северо-восточную Русь. До Новгорода они так и не дошли и, опасаясь весенней распутицы, вернулись в степи. В 1240 году Батый предпринял новый поход на Русь, в результате чего был разгромлен Киев, Галицко-Волынское княжество. Принято считать, что с 1240 года на Руси установилась монголо-татарская ига. Одержав ряд побед в Европе, Польша, Венгрия, Чехия, монголы утратили наступательную мощь и вернулись назад, основав в Нижнем Поволжье в 1242-1243 годах свое государство Золотую Орду со столицей в Сарай-Бату, которая считалась провинцией, улусом Великой Монгольской империи с центром в Каракоруме. В отличие от Китая, Средней Азии и Закавказья, русские княжества непосредственно не входили в Золотую Орду, находились в вассальной зависимости, то есть монгольский хан был верховным правителем, который не вмешивался в их внутреннюю жизнь. Сохранились существовавшие в них социальные и политические структуры, княжеская власть, местные феодалы, духовные основы православия. Система гнета сводилась к следующему. Хан выдавал князьям ярлык на княжение, за ним надо было ехать в Орду. Власть князей больше не передавалась по наследству. Назначение митрополита также являлось прерогативой монгольского хана. Был введен налог, так называемый татарский выход. Для этого проводились переписи населения, число. Единственное, что не облагалось налогом – церковь. Для контроля над русскими землями был создан институт наместников баскаков, руководителей военных отрядов монголо-татар, контролировавших уплату дани. Система баскачества существовала до начала XIV века. После волны восстаний в русских городах Ростове, Владимире, Твери во второй половине XIII – начале XIV веков сбор дани был передан в руки русских князей. Был введен налог кровью, который предполагал, что часть русских воинов должна была служить в монголо-татарском войске. Последствия монгольского порабощения. Нашествие крайне разрушительно сказалось на состоянии русских земель. Они были отброшены на столетия назад. По подсчетам археологов, в XII-XIII веках на Руси было 74 города, 49 из них были разрушены Батыем. Запустили пашни, исчезли многие ремесла, сократилась численность населения Руси. Люди гибли, многие попадали в плен и превращались в рабов. Помимо страшного опустошения, велики и негативные последствия для политического развития. Продолжался процесс дробления русских княжеств. На рубеже 13-14 веков на землях Владимира Суздальского княжества сложилось 14 удельных княжеств, в свою очередь делившихся на еще более мелкие владения. Соперничество за великокняжеский стол разжигало вражду между князьями, которые нередко прибегали к помощи Орды для разрешения споров. Монгольское завоевание значительно ослабило связи между различными частями государства. Были нарушены традиционные политические и торговые связи с другими странами. Произошло изменение места Руси в мировом историческом процессе. Это было началом ее длительного отставания от Западной Европы. Полное разорение городов привело к упадку культуры. Многие историки считают, что именно в этот момент возник так называемый «великий страх», передаваемый от поколения к поколению. В целом вопрос о роли иноземного вторжения и ига в судьбах Руси давно относится к числу дискуссионных. Не всегда в оценках историков монголо-татарское завоевание носит категорично негативную окраску. Например, часть исследователей, Соловьев, Ключевский, Платонов, утверждала, что монголо-татарское иго задержало развитие русских земель, но существенно не повлияло на жизнь и быт русских и их государственность. Карамзин считал, что монголо-татары оказали, наоборот, большое влияние на общественную и социальную организацию русских и на развитие московского государства. Затем эту же мысль развивали Костомаров, Загоскин и другие. Известный историк Лев Гумилев считал, что в первые десятилетия после завоевания, собственно, не было иго, скорее, имел место взаимовыгодный союз. Русь давала людей деньги, татары помогали в борьбе против западной опасности. Она была наиболее страшна, так как монголы не посягали на внутреннюю жизнь, на религию. Германские же крестоносцы в Прибалтике уничтожали целые народы или онемечивали их, уничтожение местной элиты, насаждение своей культуры. Борьба Руси против западной интервенции. В первой половине XIII века над Русью нависла грозная опасность Запада. Немецкие рыцари-крестоносцы начали осуществлять широкую насильственную колонизацию и христианизацию прибалтийских племен. Шведы, подчинив себе некоторые финские племена, не оставили давних притязаний на новгородские земли. Невская битва. Первыми напали на Русь шведские рыцари. В июле 1240 года шведский флот с войском на борту вошел в устье Невы. Шведы хотели захватить город Старую Ладогу, а затем и Новгород. В Новгороде в это время княжил 19-летний князь Александр Ярославич. Проявив полководческий талант, он со своей дружиной сумел отрезать шведам путь к наступлению. В лагере противника началась паника, и исход битвы был предопределен. Наутро новгородцы нагрузили корабли трупами знатных рыцарей и пустили их в море. Александр вернулся в город с великими почестями и в честь славной победы был прозван народом Невским. Победа Александра предотвратила попытки шведов закрепиться на берегах Невы и Ладожского озера. Ледовое побоище. Однако после Невской битвы опасность сохранялась. В 1240 году ливонские рыцари овладели важной псковской крепостью Изборском, а затем и Псковом. Отдельные отряды крестоносцев оказались в 30 километрах от Новгорода. Новгородские бояре позвали князя Александра на помощь. Организовав в 1241 году поход новгородской дружины на опорный пункт крестоносцев на южном берегу Финского залива, Александр Невский разрушил их крепость, а пленных рыцарей привел в Новгород. Зимой следующего года ему удалось освободить город Псков. Весной 1242 года на льду Чудского озера состоялась битва, вошедшая в историю под названием «Ледовое побоище». Русские воины положили конец агрессии крестоносцев. Орден отказался от претензий на земли Новгорода и Пскова, хотя в последующие годы Александру Невскому не раз приходилось отражать набеги шведов и литовцев. Оценки историков деятельности Александра Невского. Наиболее распространенная оценка – Александр Невский – великий государственный деятель и защитник Руси. Многие авторы считают, что его уступки монголам были единственно возможной политикой в условиях более страшной западной опасности. Однако существует мнение, что сведения об ужасе западной интервенции явно преувеличены, и о покорении Руси не могло быть и речи. Главной опасностью, по мнению сторонников такой точки зрения, было монголо-татарское иго, и прав был не Александр Невский, а Даниил Галицкий, который пытался, опираясь на Запад, сопротивляться монголам. Высказано было даже мнение, что отказ от борьбы с рыцарями, подчинение Западу имели бы положительное значение. Мы бы избавились от азиатского деспотизма и уже тогда вошли бы в европейскую цивилизацию.